Вот, ну раз уж ты скрыл такую мотивационную подоплеку нашей
Да-да.
сегодняшней беседы,
Ага.
я тут сделаю такое подводочное замечание. У меня, конечно, еще одна там часть перед переходом к этому пункту нашей беседы будет. Но я бы обратил внимание вот на что. Вот мы обсудили постгуманистов такого рационалистического толка, рационалистических ингуманистов, спекулятивного постгуманиста в лице Дэвида Родена. Я бы тут провел определенную параллель с тем, что в своей статье значит, о спекулятивном материализме вскрыл недавно наш значит, штатный участник Спейсморга. Я говорю, конечно, о статье об акселерации колокольного звона. Вот. Там отмечалось, что когда говорят о вот этих современных формах материализма, значит, неорационалисты оказываются в каком-то смысле в подавленном состоянии в плане их рецепции в отечественной философской тусовке. Они менее всего переводятся, о них менее всего говорят, хотя это, в общем, одно из важнейших направлений во всем этом общефилософском течении, хотя там ставится в статье вопрос, считать ли это единым каким-то течением в том числе. Так вот, похожая ситуация, мне кажется, произошла вот с этими условно говоря, рационалистическими постгуманистами. Отчасти это причем те же самые люди, если мы говорим о Брасиле или Вульфендейле. Практически все, так сказать, книжные полки у нас сейчас заняты переводной литературой в духе скорее критического постгуманизма или как вот... это же не единственный случай вот этого издания «Гаража». Это вполне последовательно реализуемая и не одним издательством стратегия, поскольку за пару лет до этого вышел перевод труда Брайдотти «Постчеловек». В 22-м, по-моему, году вышел философский постгуманизм значит, Франческо Ферранда. По-моему, несколько новых публикаций там Харуэй было переведено. В общем, вот это направление, оно получило везде такое приоритетное рассмотрение. В то время как фактически переводом статей того же Дэвида Родена занимается только Spacemorgue, не говоря уж о том, чтобы наконец-то перевести такой фундаментальный труд, как Posthuman Life, на значит, недостаток переводов больших текстов того же Вульфендейла ты сам указывал в той же статье об андерграунде. Если мы говорим о Нигаристане, то до сих пор интеллект и дух никак не охвачен, хотя это наиболее новая и содержательная его работа, в то время как «Циклонопедия» или вот этот недавний комикс как он, Хронозис, кажется, называется. Вот они переведены такого более художественно-развлекательного оттенка вещи. Вот. А в то же время наиболее последовательное и содержательное сугубо философское высказывание, оно как-то оказалось обойденным вниманием соответствующих издательских структур. Вот. Ну и в какой-то степени вот последствия такого фокуса в вопросе переводов и вопросе рецепции хотелось бы проанализировать, насколько не туда мы вообще идем, идем ли не туда и насколько не туда мы идем в этом вопросе, таким образом подходя к выбору того, что переводить, в каком количестве, с чем знакомить, собственно, отечественную философскую аудиторию. Поскольку я, конечно, не настолько, как ты, погружен в философские и околофилософские отечественные аудитории, околоуниверситетские, вот, но мне достоверно известно, что вот по таким классическим критика постгуманистическим темам, например, защищаются диссертации там на философском факультете МГУ, на философских факультетах региональных вузов на Урале, например. Я знаю этих людей, они, в общем, как правило, знающие специалисты. Вот. Но их фокус, несмотря на знакомство с идеями того же трансгуманизма, достаточно глубокое, не казалось бы, откуда должен следовать интерес и к вот этим, так или иначе, анализирующим те же идеи формам постгуманизма, как у Вольфендейла или Родена. Вот. Но, тем не менее, они тоже смещаются, центрируются как-то вот по вот этим критико-постгуманистическим направлениям. При том, что стоит заметить, что то, что переводят по критическому постгуманизму, оно же тоже не относится к такому более художественному полюсу этого течения. Вот эта монография Ферранда «Философский постгуманизм», она, в принципе, ну, там определенные реверансы в сторону популярности имеются, но в целом это достаточно насыщенная специальной терминологией книжка, анализирующая в том числе такие нагруженные философские тексты без художественного содержания. А при этом, если смотреть написанные в таком жанре произведения спек постгуманистов, например, то вот не только «Posthuman Life» Родена не переведена, но и недавний такой фикшеновый эксперимент тоже какого-то внимания, насколько я знаю, не получил со стороны отечественной аудитории. То есть наверняка то, о чем ты говоришь, имеет место быть, но, возможно, из-за такого акцента в выборе того, что переводить, вообще, в принципе, сместилась центровка восприятия вот этой тематики. И в итоге на уровне презентации более-менее философско-серьезном, более-менее строгом, сложился большой перекос в сторону критического постгуманизма.
Мне кажется, что этому есть очень такое простое объяснение, потому что я сам эти среды внимательно изучал, детально лазил там по всем их телеграммам и так далее, смотрел аудиторию, и ответ прост – роняю вазу. Дело в том, что в основном аудитория — это девушки молодые. Причем это, ну, 80 или даже, может быть, 90% этой аудитории. И поэтому у девушек существует совершенно другой запрос. И Ферранда, и Брайдоти, они имплицитно встраивают феминизм в постгуманизм, то есть делая это политически содержательным. Плюс феминизм все равно, естественно, является ничем иным, как импликацией и инвестициями старого доброго гуманизма. То есть, по большому счету, их постгуманизм, он, какая же главная претензия, да? Что он недостаточно пост, что это слишком очевидно, как и с трансгуманизмом, гуманистические идеалы, из которых в тот же феминизм и пророс. Да? То есть вся история феминизма, как именно рациональной структуры, которая, безусловно, всеми поддерживается, цивилизованными людьми, там права женщин, равные права не обсуждаются. Но у него есть, да, своя история, и он также вышел из этого гуманизма, о котором Артём говорил в начале. И когда я всю эту среду изучил, ну вот хочется сказать, что девочки в гараже, там все здорово, но это, извините, гуманизм, мы вас узнали, и поэтому недостаток хардкорности объясняется вот этим. Там просто публика такая. И, как знаешь, еще тоже в каком-то одним из старых наших подкастах ты мне парировал насчет простого такого же объяснения, почему люди скатываются в идеологию. А я там какое-то сложное объяснение выстраивал. Ты сказал, что, ну, понятно, что просто расход энергии, работы мозга требуется понижать, и поэтому люди к простым функциональным описаниям сходят. Также и здесь, да, давайте не будем делать из этого загадку, ответ он на самом деле прост. Потому что это девушки. Вот. И это само по себе достаточно любопытно. А такая штуковина, как какая-нибудь Ферранда, ну, это просто работает демократическая партия, и она, можно сказать, такой специалист Как там, это же Нью-Йоркская школа толерантности, что-то такое. В общем, это какая-то совершеннейшая страшилка для рядового провока, то есть то, что издает там Ферранда, да, и кто там двигает. Также можете зайти на фотографии из ее лекций и посмотреть, кто сидит в зале. Ну, в общем, это не та же публика, которая за Трампа голосует, вообще не та. И поэтому мне, собственно, здесь и не нравится, здесь не то, что вот это что-то американское или вот это что-то левацкое, а в том, что это является просто неким эхом чужих политических конъюнктур, куда до нас просто долетают некоторые их отражения, и люди просто не понимают, с чем имеют дело. Что есть там мировой гегемон, Соединенные Штаты, у них там есть внутренний политический процесс, он требует какого-то идеологического обеспечения. И вот Брайдотти и Ферранда занимаются этим идеологическим обеспечением. А у нас это
до
все...
Гранта.
Да, а у нас... совершенно верно. А у нас это все воспринимается без рефлексии по той же причине, почему ну, люди не видят конъюнктуры. Да? Все, кто много занимается культурой, Всеволод тут не даст соврать, он потом начинает видеть конъюнктуру, понимать, что вот это там грубо говоря, вот, вот эти люди получили премию за это вот поэтому, вот этому университету дали деньги вот поэтому, и это нормально, это жизнь, да, поэтому следовало бы просто здесь не воспринимать их в рамках такого стандартного восточноевропейского карго-культа, что ну раз там вот в Нью-Йорке-то написали, там, наверное, в Нью-Йорке им виднее. Нет, это не так, потому что это все проверяемо, имеет рациональные основания, и действительно то, что является здесь нормативным ядром постгуманизма, поскольку оно будет опровергать метафизические спекуляции Брайдотти и Ферранда, как очевидно гуманистические, оно, естественно, затемняется. И феминизм здесь является чистым ресурсом. Поскольку я не являюсь противником феминизма, а наоборот, я, так сказать, спейсморк — одна из главных киберфеминистских ресурсов, правда, без женщин, но, тем не менее, много освещал киберкультуру, и влияние женщин на киберкультуру в том числе огромно. Да, то я не выступаю против этого. Хотя, честно говоря, в целом, скорее мне это не нравится. Вот этот весь критический постгуманизм, когда люди из старых центров накопления капитала, Брайдотти, она из Нидерландов, ну, начинают вот эту вот критику разводить, что вот рациональный субъект, он слишком белый, там, мускулиноидный и так далее. Это все выглядит как какое-то невероятное лицемерие. Вот, по крайней мере, отсюда, из Восточной Европы, когда ты туда смотришь, это выглядит как невероятное лицемерие, и поэтому я не могу это просто даже, ну, все всерьез воспринимать. И все это еще раз тоже какая-то форма замкнутости на самих себе. Это все на самом деле еще одна форма такого западного гносеологического расизма. Как будто весь мир, он только вокруг Атлантического океана, на побережье состоит. Но только поданное как бы через критику, понимаете? И вас вот через эту критику вас зацепляют, но все равно подтягивают в Атлантику. Ну, в общем, ладно, а то сейчас я далеко зайду.
А причем чуть-чуть забегая вперед, у этого есть определенное такое измерение, которое... К счастью, может быть, наверное, подтачивает силы этого направления. На самом деле, если мы обратимся вот к, собственно, трудам критических постгуманистов, одна из главных их ставок, один из главных их принципов – это вот открытость, дружественность, в том числе различным формам художественного творчества, искусства, то, что правильно обозначил все вот, в том числе массовой культуре. Ну, такой отчасти от постмодернизма, наверное, унаследованный принцип. Нет там деления на высокий и низкий жанр. Однако, когда мы чуть глубже начнем смотреть, что именно они под этой маркой анализируют, какие именно аспекты предполагаемой массовой культуры, то сейчас не буду конкретизировать, позже об этом скажу, возникают к этой концепции определенные вопросики. Вот. И тут на самом деле вспоминается критика вот этой левоакадемической мысли, которую представил, опять же, в переведенной для Смейсборга мной статье писателя «Без потомства» Беккера, где он говорит о том, что с одной стороны вот этой левой академии западной декларируется открытость и готовность работать с массовыми аудиториями, так сказать, политическая ненейтральность, идеологическая ненейтральность, но очень высокая важность политических вопросов и вопросов преобразования общества, а с другой стороны стороны, те нарративы, которые там производятся, в том числе в художественной форме, они зачастую оказываются очень такими аудиторно замкнутыми, адресованными фактически представителям того же культурного круга, не пытающимися выбраться за собственные рамки. И в итоге реальная массовая культура и реальные мировоззренческие альтернативы оказываются не столько рассмотренными и откритикованными с этих позиций, сколько попросту проигнорированными. Такая, значит, как это обозначил Беккер, постмодернистская стыдливость. С одной стороны, да, нам вроде как совестно пренебрегать всей этой презренной массовой культурой. Ну, да, нам стыдно, но мы пренебрежем. Вот что-то такое в плане адресации всех этих произведений, мне кажется, оно здесь воспроизводится.